Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
В России число заразившихся коронавирусом превысило 900 тысяч человек. За сутки больше всего инфицированных выявлено в Москве, Свердловской области и Санкт-Петербурге. Первые партии вакцины от коронавируса выпустят в течение 2 недель, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. В первую очередь ее получат медицинские работники и люди из группы риска. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность крупной нарколаборатории в Ивановской области. Мощности лаборатории позволяли ежемесячно производить более 200 килограммов синтетических наркотиков. В Калининградской области прошла тренировка с расчетами ЗРК С-400 «Триумф». В ходе учений военные отразили авианалет условного противника и уничтожили его.
Центробанк решил порадовать россиян, сообщив, что пораженное коронакризисом хозяйство страны достигло дна в мае. То есть дальше жизнь, усложненная эпидемией, будто бы начнет налаживаться с каждым днем. Экономика достигла дна в мае, уже с июня отмечается процесс восстановления, но он носит очень неоднородный характер, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Термасов. При этом складывается впечатление, что вакцины для реанимации загибающейся экономики страны у властей как не было, так и нет. По мнению чиновника, наиболее обнадеживающим симптомом выздоровления является то, что наблюдается увеличение потребительского спроса. Но надолго ли хватит кошельков россиян, чтобы оплачивать огрехи правительства, пытающегося путем разовых денежных инъекций взбодрить россиян в период карантина, а после отмены последнего, принявшегося вновь грабить население, в частности, путем повышения коммунальных тарифов? С 1 июля в России выросли тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства примерно на 4%. И это для того самого населения, в заботе о котором в период эпидемии власти денно и ночно не уставали лить слезы. Крокодиловы, как выясняется. В России более половины самозанятых, 51%, все заработанные деньги тратят на бытовые расходы, что не позволяет им сделать подушку безопасности или какую-то заначку. Половина людей, которых принято считать средним классом, работают исключительно на то, чтобы покрывать самые насущные нужды. Переболевшие коронавирусом россияне не смогут рассчитывать на послабление в кредитных договорах с финансовыми организациями. В частности, они не смогут получить без потери доходов депозит или пенсионные накопления. Эксперты провели опрос среди банков, страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов с целью узнать, будут ли они предоставлять льготы вылечившимся от ковида, которые нуждаются в деньгах на реабилитацию. В подавляющем большинстве компаний отметили, что таких планов у них нет. Российская вакцина от коронавируса не прошла всех необходимых для запуска в эксплуатацию испытаний. Защитный титр в настоящее время неизвестен. Продолжительность защиты тоже. Клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности не проводились, говорится в отчетах специалистов. В инструкции, прилагаемой к препарату, говорится, что он может применяться только в экстренных условиях. После регистрации вакцина действительно может использоваться для вкалывания населению. Эти правила приняты на время пандемии. Однако в гражданский оборот гам-ковид-вак, так называется вакцина, должна войти не ранее 1 января 2021 года, отмечено в Государственном реестре лекарственных средств. При этом предприятие, разработавшее препарат, центр имени Гамалеи, должен закончить третью фазу клинических испытаний с участием нескольких тысяч человек. Дело в том, что новая вакцина испытана только на 38 добровольцах. Фактически вакцинация населения будет проходить в рамках клинических исследований.
В Бразилии горят леса. Только в штате Амазонас насчитывается более 10 тысяч очагов возгорания. Это на 17% больше, чем год назад. В Минске задержаны возможные координаторы массовых беспорядков, которые начались в Беларуси 9 августа в день выборов президента. Пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов. Правительство Армении из-за пандемии продлевает до 11 сентября режим чрезвычайного положения. В республике зарегистрировано более 40 тысяч инфицированных COVID-19. По данным информагентства «Белта», в Минске задержаны координаторы и организаторы массовых беспорядков, которые начались сразу после выборов президента Белоруссии и продолжились несколько дней. Один из них был задержан с крупной суммой денег. Сказал, что вышел в магазин за пивом. В рюкзаке правоохранители обнаружили наличные в разной валюте, эквивалентные 9 тысячам долларов.
Откуда они у вас появились?
Мои деньги заработали.
Еще раз посмотрите, это точно ваши деньги?
Да.
Еще раз?
Да.
Среди задержанных есть граждане России, Украины и Польши.
Место проживания?
Россия, город Тверь.
Что здесь делаем?
Отдыхал с туристической целью, приехал в Минск.
Я тоже из России. Приехал в санаторий, сегодня отдыхал в Минске с другом.
Позже выяснилось, на видео Артем Важенков и Игорь Рогов, координаторы организации «Открытая Россия». Сейчас они говорят, что якобы приехали в Белоруссию наблюдать за выборами, хотя аккредитации у них нет. Саму «Открытую Россию» связывают с беглым российским олигархом Михаилом Ходорковским. Важенкова и Рогова задержали в одной компании с белорусскими нацистами и просто уголовниками.
Статьи
208, 206, 205.
Вся сволочь мира обрушилась на братскую Белоруссию. И бандеровцы, и лесные братья из Прибалтики, и так называемые партнеры с Украины. Под руководством ЦРУшников надо поздравить наших друзей, порадоваться за то, что они справились в очень трудной обстановке с главной задачей.
Это как раз тот случай, когда голосование за главу государства – это поддержка того или иного курса социально-экономического, общественно-политического. Эти достижения республики, они оценены населением.
Белоруссия – единственная из республик Советского Союза, которая за 30 лет независимости улучшила экономические показатели по всем параметрам. ВВП страны с 91 года вырос в два раза. И это при том, что республике не досталось после распада СССР ни богатых природных ресурсов, которые есть у России, ни плодородного чернозема, который все эти годы кормил Украину.
Белоруссия является стратегическим союзником России, и экономическим, и военным союзником. И это чрезвычайно не нравится определенным силам на Западе.
В сети опубликованы фото методичек, которые распространялись среди задержанных координаторов. В них четкий пошаговый план – раскачать волну протестов, спровоцировать кровавую расправу, устроить государственный переворот.
У них появились свои Шухевичи, Бандеры. Ну, в частности, можно здесь вспомнить Булах Булаховича. Это один из самых кровавых палачей белорусского народа времен гражданской войны.
На постсоветском пространстве Белоруссия является единственной страной, сохранившей социалистические принципы организации людей. Одна из причин нападок на Лукашенко и его команду – это возрастающая волна антикоммунизма, антисоветизма и русофобии, как в мире, так и в России.
Эти силы будут делать все для того, чтобы затоптать, уничтожить, изгадить любые ростки социальной справедливости. Поэтому Белоруссия, которая сохраняет в своей практической политике наследие советского времени, связанное с защитой социальных прав и гарантий трудящихся, она, конечно, вызывает колоссальную изжогу.
Я очень внимательно посмотрел выступление так называемой оппозиции. Хочу сказать, ни программы, ни идеи, ни реального опыта, ни уважения к своей истории. Белоруссия всегда умела с честью и достоинством отстаивать свою свободу и независимость. Я желаю белорусскому народу и команде Лукашенко новых успехов и побед.
Уровень заболеваемости коронавирусом в стране снизился как минимум вдвое по сравнению с пиковыми значениями. Однако, по данным Роспотребнадзора и Российской академии наук, осенью россиян может ждать еще более тяжелое течение COVID-19. В стране подводят первые итоги борьбы с пандемией. И здесь оценки руководства страны и медицинского сообщества сильно расходятся. В «Единой России» еще весной заявили о том, что система здравоохранения страны показала себя достойно.
На сегодняшний день мы видим, что здравоохранение в Российской Федерации намного более эффективно, чем здравоохранение в ведущих европейских странах и здравоохранение в Соединенных Штатах Америки.
Однако депутаты фракции КПРФ в Госдуме оптимизма представителей парламентского большинства не разделяют. По мнению коммунистов, успехи страны в борьбе с COVID-19 выглядят скромно.
Те страны, у которых работала и работает централизованная, хорошо выстроенная система здравоохранения, я говорю про Южную Корею, я говорю про тот же Сингапур, Японию, которая тоже, кстати, вышла практически сегодня из всех режимов полукарантинных, все они продемонстрировали прекрасные результаты с точки зрения эпидемиологии, с точки зрения чисто медицинской, не прибегая к таким вот широкомасштабным мерам, связанным с самоизоляцией, с остановкой производства.
По мнению экспертов, руководство страны действовало весной этого года во многом вслепую. Решения принимались в авральном режиме, без системы.
Организаторы здравоохранения фактически отодвинули на второй план все остальные заболевания, которые никуда не делись в период эпидемии. Люди фактически оказались вне зоны доступной медицинской помощи в случае многих других заболеваний. Заболеваний, в том числе жизнеугрожающих.
Кроме того, из эпидемии Россия выходит с высоким показателем смертности среди медработников. Причина – организационные ошибки.
Это как раз следствие того, что профилизации не было, что инфекционных коек было недостаточно, и поэтому заполнили стационары даже среднетяжелыми и даже кое-где и легкими больными, устроили очаги заражения. То есть маршрутизация не была построена, как и положено было построено быть. И в результате, конечно, наделано было много ошибок. Не случайно 10 аж руководителей регионального здравоохранения ушли в отставку.
В момент начала эпидемии в резервных запасах государства не оказалось ни масок, ни антисептиков, ни защитных костюмов для врачей. Цены на них взлетели. В этой ситуации государство, по сути, обязало нищее население страны покупать средства профилактики за свой счет.
До сих пор мы видим завышенные цены, до сих пор кто-то зарабатывает на перчатках, на масках, на дыхательных аппаратах, цена которой выросла в 1,5-2 раза тоже в период эпидемии, совершенно необъяснимым образом, который производили государственные, кстати, тоже заводы.
Иная ситуация в Китае. Там государство взяло на себя обеспечение граждан средствами защиты и лечением. В основе организации системы здравоохранения республики лежат принципы, на которых базировалась советская медицина. Именно это помогло КНР быстро справиться с критической ситуацией.
Централизованная государственная система – это как раз идеал для борьбы с подобного рода инфекциями, об этом же говорили. И сохранять ее в структуре, сохранять возможность развертывания было бы крайне необходимо. Конечно, глупо было закрывать инфекционные койки, чтобы потом их точно так же открывать. Более того, сейчас принято решение сохранить часть их на будущее. То есть фактически государство признало ошибку с этой оптимизацией, что касается инфекционных коек.
Коммунисты подчеркивают, здравоохранение в России сейчас заточено на получение прибыли. И этот подход нужно срочно менять. Абсолютным приоритетом должна стать забота о здоровье граждан страны.
Пока медики просчитывают, будет ли вторая волна коронавируса, власти готовятся ее раздуть даже в том случае, если ее не будет. Общее недовольство и однородность повестки стимулируют появление слухов о разработке администрации президента плана по карантину в период сентябрь 20-го, февраль 21-го года. Как указывают источники, близкие к Кремлю, истерия раскручивается самой властью, а сезонное недовольство осенью будет завиваться коронавирусной повесткой специально. Заказ на смену повестки дня подтверждается ранними планами мэрии Москвы не отменять режим самоизоляции до сентября. Вероятность вернуться в глухую самоизоляцию нивелируется показателями экономической ситуации, поэтому переживать коронавирус придется на ногах в шведском варианте, на фоне отсутствующего плана восстановления экономики и наличия традиций силового подавления недовольства. Сообщение о перегретом рынки серой наличности способны загнать граждан вообще в финансовый тупик. Поэтому, если власти все же осмелятся объявить зверский карантин, то экономика просто рухнет, и тогда точно будет революция. Медики отмечают, что коронавирус не зависит от сезона, поэтому решающим фактором заболеваемости является иммунитет, и по идее второй волны быть не должно. С другой стороны, непонятно, если вы так боитесь ковида, зачем вы открыли границу и разрешили летать в Турцию? Ведь там довольно высокий уровень заболеваемости ковидом. Сообщается также о надвигающемся каком-то страшном гриппе, который у нас уже когда-то был, и про него хорошо забыли. И под это дело тоже можно замутить мощный карантин. Самое главное — не разрешать митинги. Власть больше всего боится возмущений народа, таких как в Хабаровске, если они начнутся в связи с ухудшением экономического положения по всей стране и могут привести к революции. Так вот, оттянуть возврат к социализму с помощью карантина и пытается администрация президента. В таких условиях экономические ограничения, накладываемые на россиян, могут стать постоянными, считают эксперты. Только власти не понимают, что терпение народа не бесконечно, и даже в условиях карантина может начаться революция, когда народу элементарно станет нечего жрать.
Как-то даже странно получается, что в Хабаровске люди вышли на улицы из-за арестованного губернатора, а когда повышали пенсионный возраст, тогда почему-то не было такой массовой активности. Да, протесты были, но даже не две недели, не говоря уж про месяц. Системная оппозиция слила тот протест. Системные левые, если их так можно назвать, пустили все на самотек. И теперь не могут подхватить протест хабаровский. На то есть свои причины, но в целом важно отметить одно. Такие протестные метания говорят о том, что массовый протест, как и нормальная мощная оппозиция, постепенно вызревают. И власти уже ничего не могут с этим поделать. Своим мнением о ситуации с накануне ТВ поделился политический обозреватель, журналист Константин Семин.
Даже те у нас, кто называет себя левыми, в той или иной степени критикуют сегодняшний порядок вещей справа, а не слева. Они требуют более справедливого распределения, но не ставят под вопрос весь характер российского капитализма. Всю систему менять не собираются. Они ее собираются корректировать, исправлять. То есть критикуют сегодняшнюю власть с позиции такой буржуазной социал-демократии, не больше. Поэтому я не знаю, о каких левых можно в этом контексте говорить. С другой стороны, предъявлять претензии этому левому движению тоже немного странно. Дело не в том, что левые неправильные. Дело в том, что нет пока, по крайней мере, пока, видимо, кризис не развернулся в полный, нет рабочего протеста, все новые и новые акции происходят по стране. Они пока имеют очень локальный, очень ограниченный масштаб. Потому что не может быть по-настоящему левого движения без движения пролетариат рабочих, трудящихся. А у нас есть два обстоятельства. Во-первых, экономика страны деиндустриализована, самих рабочих становится все меньше и меньше, все больше у нас сервисных работников, обслуги людей, которые выполняют такую сервисную функцию по отношению компрадорской буржуазии. И, конечно, такие люди не могут организоваться. Поэтому нужно осознавать, что состояние оппозиции сегодняшней – это проекция, отражение всей нашей 30-летней деградации. Если сегодня Россия не является передовой в борьбе между капитализмом и, возможно, социализмом, который однажды придет, Россия является периферией, окраиной, отсталой периферией, то и ожидать, что здесь будут какие-то Ленин, Сталин, Дзержинский, пока преждевременно.
Ну а пока все протесты сводятся к тому, чтобы заменить царя на царька, противопоставить федеральному руководителю руководителя местного. Ну а борьба за свои права, за лучший строй и лучшее будущее, вероятно, начнутся тогда, когда своего пика достигнет экономический кризис, когда нынешний правящий класс окончательно докажет свою недееспособность и рабочие массы начнут действовать сплоченно.
Вот до тех пор, пока люди не поймут, что это бесполезно, что единственная прогрессивная форма протеста всегда начинается с организации рабочих. Это не обязательно демонстрация, это может быть забастовка, это может быть коллективный иск, это может быть стачка, это может быть все что угодно, это может быть и демонстрация, но эта демонстрация должна идти под рабочими лозунгами, в ней должны принимать участие не просто там неписательные, а люди с измазанными машинным маслом руками, но люди, осознающие себя трудящимися и ставящие проблемы, требующие разрешения проблем именно как трудящиеся. сейчас вот реформа трудового законодательства, это должно их беспокоить. Их не должны интересовать фикции, вот эти вот фантомы, обманки буржуазные. Они не должны надеяться на то, что какой-нибудь местный фругал или еще какой-нибудь их спасет и чему-нибудь научит. С другой стороны, это обязательный путь. Нельзя обвинять протестующих в том, что они там не догадались, не додумались. Это обязательный путь. Дорога к подлинному, настоящему левому движению, классовому сознанию лежит через пустыню разочарований. То есть люди должны поверить в кого-то другого, разочароваться и в нем, и на волне всеобщего кризиса, разрухи, демонстрации полной неспособности управлять, а не зов терпеть, прийти к каким-то новым для себя взглядам. Но нельзя насильно вбить людям эти взгляды в голову. Поэтому, когда говорят, что наша левая оппозиция слаба, потому что она вот не делает того-то, 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 я с этим не согласен. Левая оппозиция появится тогда, когда по-настоящему острой, нестерпимой фазы достигнет экономический кризис.
Мы передавали последние известия.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, ближайшие сутки ожидается облачное с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура ночью 10-12, днем 20-22 градуса тепла. В пятницу 14 августа небольшие кратковременные дожди при пасмурной погоде. Ветер северный 8-13 метров в секунду. Температура ночью 10-12, днем 19-21.
Начинаем передачу «Театр у микрофона».
Ты скажи, река, речка быстрая, что мне сужено на роду? Где мое?
Радиопостановка по одноименному роману Анатолия Иванова. Часть первая. Братья Савельевы.
У тебя река путь извилистый, и моя судьба непроста. Подари, речка, мне свою ясность, мне нужна твоя чистота. Твой простор, беда, не туман. Протекла.
Село Шантара купалось в утреннем тумане. Над сырыми крышами домов неясно маячили верхушки деревьев у реки Громотушки, а дальше все тонуло, как в молоке. Удивительная эта речка Громотушка. Берет она начало где-то далеко в Алтайских горах, виляя течет через всю степь до самого села. Степь голая, ни одного кустика, а берега Громотушки буйно поросли всяким разнодеревьям и кустарником. Говорят, немало человеческих тайн хранят Громотушкины кусты и все эти заповедные места. Тайн непонятных, неразгаданных. Если бы они могли заговорить, эти немые свидетели людских судеб, то немало поведали бы о том, что же происходит в доме Федора Савельева и его жены Анны вот уже много-много лет. За столом у Савельевых всегда царило молчание. Глава семьи Федор Силантич не терпел за едой разговоров. Но сегодня священный порядок нарушил 10-летний Андрейка. Хлебнув 2-3 ложки, он зашмыгал носом и стал проситься на рыбалку со старшим братом Семеном. Отец прикрикнул на него, и Андрейка со слезами выбежал за дверь.
Да пустите вы его, отец. Ну пустите, не потеряем.
Вот что, Семен, я тебе скажу. Твои, считай, годы. Я уж эскадроном командовал. Белякам голову рубил.
Так сейчас ж, бать-то, не война. Вместо эскадрона у меня трактор.
Значит, на рыбалку?
В воскресенье же, че мне? А трактор свой я давно наладил.
А я давно свой комбайнишко наструнил. А товарищам что, не нужно помочь-то, а? Или руки у тебя отвалятся?
Да пущай сами. Бензин-то я без того надышался. Хочу речной свежести глотнуть. А то приучили их жар-то чужими руками загребать.
Кого? Их?
Кого? Да ну, к примеру, этого пьяницы-то. Кирьяна Янютина, дружка твоего. Его давно надо из МТС выпереть. А ты все ему помогаешь. Ну и вози его на своих плечах. А у меня совести не хватает.
Дурак ты, дурак.
Ну ладно. С меня хватит.
Семен, Семен, да куда ты? Поешь хоть. Федя, ну зачем ты так?
А ты, Анна, сыть, сыть. Не понимаю, Семка, что-то... Чего-то главного в нашей жизни. Вот что мне обидно. И в кого это он такой уродился? Белобрысый. Не знаешь, а?
Опять ты за свое. Не веришь, что твоя кровь, что ты отец.
Будет, знаем.
Федор!
Сыть! Тебя, стерву, надо бы давно наискосок шашкой перерубить. А я тебя все же люблю. А, к тому же он, Димка, Андрейка он, это мои, мои.
А Семка чей?
Ладно, на том покончим, чтобы об этом больше молчок. Ни слова, ежели жить хочешь в семье. Ну, ладно, пошел я. Забери там что-нибудь в обед мне пожевать. До вечера с мастерской не выберусь.
Анна присела у окна и долго глядела на собирающийся расцвести подсолнух. Ей вдруг почему-то показалось, что он никогда не расцветет, никогда не раскроет жаркое свое лицо навстречу солнцу. Она-то понимала, почему Федор недолюбливает старшего сына. Оба младших, Димка и Андрейка, были в отца. Такие же чернявые, большелобые и бровастые. У них уже и поступь проглядывалась отцовская, особенно у Димки. Крепкая, уверенная, чуть в развалку. И черные, глубоко посаженные глаза были искристые до пронзительности. Зацепистые, как у самого Федора. А старший Семен был в нее русоволосый, белокожий, сероглазый. И не раз, трудом сдерживая злобу, Федор бросал Анне едкие слова. Так и жили они. Другие не скажут, что плохо. Но никто не скажет, любит ли Анна мужа. И сама она этого теперь не скажет. А когда-то любила. Любила, ошалела, без памяти. Залила когда-то она Федора своей любовью, как обвальный июльский ливень заливает землю. Но жизни, о которой мечталось, которой хотелось, так и не получилось. Выйдя во двор, Федор направился к избенке Кирьяна и Нютина. Сложенная из тонких и корявых бревешек, она рядом с просторным домом Савельевых казалась особенно маленькой и невзрачной. С огорода, неся что-то в фартуке, подошла к крыльцу жена Кирьяна, Анфиса. Остроносая, с узкими глазами, из которых вечно бил шалый огонек. Крутогрудая и статная, она, несмотря на свои 39 лет, все еще казалась девчонкой. Она шла, не замечая Федора. Ее старенькая ветхая юбчонка была высоко подоткнута, красные нахолодавшие икры, вымоченные росной огородной зеленью, залеплены грязью.
Здоровенько ночевали.
Фу.
Подойди-ка ко мне, Анфиса.
Ну?
Ну, сегодня как стемнеет, буду ждать.
Да.
Ну, в наших подсолнухах, а? Эх, жалею я, что отдал тебя Кирьяну. Ишь ты, не стареешь будто, износу тебе нету. А моя Анна...
Да чего теперь об этом?
Так придешь?
Ладно, если Кирьян не проснется... Федор, Федор, на огурец. Попробуй с нашего огорода.
О, спасибо. Огородница ты знатная.
Да, это уж действительно.
Здравствуй, Кирьян.
Здорово. Про всякую овощ еще слыхом не слыхать, а у нее уж на столе. А ну, пошла, пошла.
А ну, Кирьян, ты что, поел, что ли?
Поел.
Вот кайда на работу.
Ты что, воскресенье же?
Ну, какое там воскресенье? На носу уборочная, а твой трактор еще ведь в развале весь.
Так. Да. Ну, чего же, раз надо, стал быть я разом.
Давняя и непонятная для многих дружба связывала Федора и Кирьяна. После гражданской Федора Савельева, командира партизанского эскадрона, назначили начальником шантарского почтового отделения. И он взял бывшего своего бойца Кирьяна и Нютина в завхозы. На почте они проработали без малого 10 лет, до 1931 года. После этого Федор устроился на работу в контору «Загод Скот» приемщиком в Михайловское отделение. В Михайловке совершенно неожиданно он встретил своего младшего брата Ивана. Белобрысый, точно выленивший от долгого сидения в темной яме, Иван был худой, как палка, с тонкой желтой кожей на скулах. Кровь ударила в лицо Федору. Давняя вражда разделяла обоих братьев. В годы гражданской войны Иван подался в белую банду Кафтанова. Затем явился с повинной в партизанский отряд Кружилина, понес заслуженное наказание и надолго исчез из родного села. И вот снова судьба столкнула Федора с ненавистным ему братом. В Шантаре Федору сказали, что брательника его еще в 25-м году выпустили из барнаульского домзака, а в Михайловку он переехал уже с семьей, с ведома районного руководства и, в частности, секретаря райкома партии Кружилина. Закручивалась тугим и тяжелым узлом давняя вражда между ними. Она рождала догадки у односельчан, плодила бесконечные пересуды. Эти разговоры доходили и до Федора. Однажды, увидев Ивана, он резко двинулся к нему.
Иван, уезжай ты отсюда к чертовой матери. Уходи от греха. Добром прошу.
Чем я тебе сейчас-то мешаю?
Усы мне твои не нравятся.
Да усы как усы. На вроде твоих. Только цвет другой.
Смеешься, гад. Изгаляешься. Намеками ты кишок пыряешь.
Ах ты, гад!
Сдурел-то окончательно. Какие намеки еще?
Федор!
Агата!
Федор!
Ну, тебе-то здесь сделать чего? Уходи!
Федор, ах ты, паразит такой! Кикимор нечесанный! Сосвету совсем моего мужика сживаешь! Иван и без того намыкался, а ты доказнить его хочешь! Последние ремки на нем рвешь, сам-то в суконной паре ходишь, а мы... А ну, скидавай свой пиджак сейчас же!
Агата!
Фу ты, сдурела!
Скидавай, говорю!
Да на! На! Забирай!
Да ты что, Агата? Бери, бери! Бери свой пиджак, Феодор! Уходи, Агата, уходи!
Ух, кимор нечесанный!
Ну вот что, Иван. Ежели замечу, что примягчаешь разговором, али как семку, и уж совсем не приведи тебя Господь, коли увижу тебя рядом с Анной, на людях ли, без людей ли, все равно, не обессудь тогда.
Ну как же, ты не Кирюшка и Нютин, знаю.
Ох ты, ах ты.
Рви, рви, рви на мне одежу. Ничего. Агата пришьет.
Нет, одежду я рвать на тебе не буду. Я тебя к контру просто прикокну, ежели ты сплетни распускаешь.
Убери руки. Ну, они у тебя в волосях. Сплетни. Вся деревня про вас с Анфиской судачит.
Но, ну, гляди у меня. Ходи, ходи, да не оступись.
Вскоре после того, как Федор обосновался в Михайловке, шалая бабенка Василиса Пасконова застала Федора и Анфису за деревней. Потом еще несколько раз видели их, то в перелеске где-нибудь, то в поле, то на берегу Громотухи. И чего не могли взять в толк михайловские мужики, так это поведение самого Кирьяна. Он отлично знал, что его жена путается с Федором. Об этом ему не раз говорили в глаза. Но Кирьян только чертил по воздуху крючковатым носом, сплевывал на испеченную зноем землю и говорил, чтоб моя Анфиса, да не в жизнь, она скорее шею сама себе перекусит, чем что бы там ни было. Но люди знали, Частенько Кирьян зверски напивался, уводил жену за деревню в какое-нибудь глухое место и там безжалостно и жестоко избивал. Иван смотрел на такую жизнь брата молча.
Агата, ты об Анфисе не болтай, иначе сожрет меня Федька с потрохами.
Ой, да за что же он взялся-то за тебя, живоглот такой?
А зато видно, что я у Кафтанова в банде служил. И за Анну. Будто от меня унесемка. Хватил я через Анну, Лишенька. Хватил. Кабы не моя любовь к ней, разве б я оказался в банде у Кафтанова? Кем я только у него не был. И коноводом, и кучером, и телохранителем. Красивая была девка Анна. Эх, красивая. Уже тогда за Федором бегала. Когда узнал об этом Кафтанов, вызвал Демьяна Инютина, отца Кирьяна. Он у него в приказчиках был. Меня вызвал и Федора.
Демьян!
Я, Михаил Лукич.
Рыжий пес! Ай! Ой. Встать!
Ну, Господь с тобой, Михаил Лукич! Батюшка, батюшка наш!
Я кому приказывал, чтоб не трогать с леса заготовок, Федьку?
Ой, да...
В тайге его сгноить не слух окаянного!
Помилуй, батюшка!
Кого в помощники себе взял, а? Федьку! А, кому такую работу интеллигентную определил? Ванька!
Ну?
А ну-ка подай плеть!
Сейчас.
Так это ты, Ванька, доложила нас с Анной. Плеть подал! Ну погоди-ка!
Так. Это тебе за службу плата! А это за Анну! Сволота!
Дядя! Не трогайте Федора! И Сергей!
Анна! Ты кому руки грязные протяну? Хоть и выдерну!
Дядя, родимый! Что мы сделали? Что?
А весной 18-го, когда Кафтанов собрал свою банду, Анна вместе с Федором подалась в партизанский отряд Поликарпа Кружилина.
Служи его, служи мне честно, а Аньку достанем. Достанем! Кину ее к твоим ногам, слово даю. Хочешь, топчи ее до смерти. Хочешь, милуй, дело твое. А для начала вон пореши этого кружилинского щенка. Вчера на дороге его взяли.
Пойдем, парень. Ты впрямь у Кружилина в партизанском отряде воевал?
Ну?
Отпущу я тебя.
Чего?
Иди на все четыре стороны.
Ну, спасибо тебе, Иван.
Постой!
А?
Иди-ка сюда.
Чего?
Скажи, что Анна, Кафтанова дочь, тоже у Кружилина?
У него.
И как она?
Да ничего. Наравне с мужиками служит в Федоровом эскадроне.
Да ну?
Да. В боях даже в самом пекле держится с Федором рядом.
Ну и что они? Поженились?
Чего? Фу, жить как мужик с бабой не живут. Анна, девка каких не бывает теперь.
До свадьбы режь, ничего такого не позволит.
Да, Анна такая. Ну, иди, иди.
Так, может, и ты к нам, айда, Кружилину?
Куда? Запутался я.
Иван, так, может...
Да иди! Пока я тебя в самом деле не шлепнул. Иди, иди. Да, и вот, Агата, Кафтанову все-таки удалось поймать Анну.
Ну, гляди, Иван, я свое слово сдержал. Получай, Анну.
Сторожем при ней тебя оставлю. Мы ночью в разведку уйдем. Опять обкладывают нас сволочи кружилинские.
Ребят, запрягай давай!
Пошли, Михаил!
Анна, ну не гляди на меня так, Анна.
А как на тебя глядеть?
Размолола ты мою жизнь, проклятая. Раздавила, как помидор, сапогом.
Гляди, зайдешься, не отойдешь.
Обвенчаемся, Ань. Ну, ветру не дам пахнуть на тебя, а?
Нет уж. Лучше в петлю.
Анна. Анна.
Что, зятем назвать можно, что ли, а?
Не соглашается она.
Эх ты, сопля! Что, Анна, значит, не хочешь за Ивана выйти?
Не надо. Не упросишь ведь действительно. Отпусти ее, Михаил Лукич.
Что? Значит, ты отказываешься от нее?
Да я помер бы за нее. Да что, она и крошки не отломит. Отпусти, а я тебе за это вдвойне отслужу, Михаил Лукич.
Отпустить. Ну, а ежели отпущу, Анна, к партизанам опять уйдешь, а?
К ним.
Так. Я, Анна, всласть пожил, ты знаешь.
Ты жил. Ты, мать мою, этой своей жизнью петлю загнал.
Но...
Чем хвалишься? Как скотина ты жил.
Ты...
А есть другая жизнь, человечья. Вот потому я там в партизанах, наверное, что нагляделась на твою жизнь.
Помолчи!
Жалкий!
И что это?
Ты ведь дочь твоя. Отпусти ее. Пусть идет куда хочет.
Ладно. Ладно. Эй, кто там есть? А ну иди сюда. Уведите ее пока.
А ты, Иван, горяч. Сразу за шашку.
Ну ладно. Спать давай.
И разбудил меня Агата. Стук копыт. Ну, точно в сердце толкнуло. Я вскочил.
Инютин.
Ну, чего тебе?
Это Кафтанов. Повез Анну?
Говори, черт, куда он ее повез?
Ну что, ну что? Отвезет куда надо. Скажет отцовское слово и отпустит.
На смерть.
На смерть он ее повез.
Это что ж, это тоже его дело отцовское.
Ну, иди. Иди!
Ах ты,
как! Да ты что?
Атамана-то?
Ну да.
Да проезжал куда-то с дочкой.
А куда это он ее повез, Ванька? Михаил Лукевич,
ты что? Ты что прискакал сюда, дурак? Жил бы...
Вот так я вместе с Анной и с телом Кафтанова оказался у Поликарпа Кружилина в партизанском отряде.
Вань, а ты доселе ее, Анну-то, любишь?
Ну, Агата, если б что эдакое, разве бы я стал с тобой жить? Да и вообще... Как бы я на свете жил, не встретить тебя? Куда бы я?
Помня предостережение Федора, Иван года на два будто отгородился невидимой стеной от его семейства, от Кирьяна и Нютина, от Анфисы. Но если эта стенка между братьями не таяла, то к михайловским жителям Иван потихоньку притирался. Видно, сказывалось тут и время, и делал свое дело общительный характер Агаты. Живо перезнакомившись со всеми бабами, она частенько бегала на колхозные работы, то семенное зерно в амбарах помочь подсеять, то запоздалую полоску хлебов серпами сжать. Да и сам Иван, кроме пастушеской своей работы, время от времени помогал колхозу сбрую починить, сани наладить. Председатель колхоза «Красный колос» Панкрат Назаров то и дело обращался к Ивану с разными просьбами. Однажды в дождливый осенний вечер Назаров завернул в халупку к Ивану.
Можно войти?
О, Панкрат, заходи, заходи.
Заходи, заходи, Панкрат, заходи.
Вот коязнь ее. Насвинячу тут у вас.
Да ничего, ничего. Ну какая трудность подтереть-то. Давай раздевайся, чаю попьем горяченького.
Давай садись.
Ох, не до чаев.
Холодно.
Солому с позапрошлогодних скирд перемолачиваем, не урожай. Да, впереди зима, вот тебе и 33-й год. Вы-то как? Зиму протянете?
Картошка есть.
А, ну-ну, правда, с такой женой грех пропадать, а?
На следующий год будет, будет урожай.
Должен, поди, должен.
Давай, поди, там самоварчик поставь.
А, я сейчас, мигом, сейчас, сейчас.
Садись, садись.
Слухай, Иван, я вот все думаю... Михаила-то Лукича Кафтанова, Аниного отца, ты зачем тогда пристрелил? Ты разум-то так и не объяснил людям, чтобы бандитство свое искупить?
Нет, не потому.
А в районе и тогда, и сейчас говорят потому. И брат твой Федор тоже.
А ему откуда знать? Я об этом никому и никогда не докладывал. И на допросах не разъяснял. И не буду.
Что шумишь? Не буду. Не будешь, твое дело. А живешь, вижу, без пакости в душе. И мужик ты нужный для хозяйства. Руки у тебя золотые. Слухай, Иван. В колхоз пойдешь?
А примите?
Вы тут обдумайте все с Агатой. А по весне примем вас в колхоз.
И приняли.
А в июле 1935 года по заявлению Федора Ивана арестовали. В тот же вечер Панкрат Назаров сидел в халупке Ивана у приоткрытой двери, яростно садил папиросу за папиросой, тер щетинистый подбородок. Агата, сухая и деревянная, сидела у окна, пустыми глазами глядела на плавающую за стеклом темень.
Не верю я, Агата. Не верю я в такую человеческую подлость Ивана, что он колхозных лошадей украл. Не верю, понимаешь, не верю. И с другого боку, зазря поди человека в тюрьме гноить не положено. А тебе, баба, так скажу. Иван Иваном, а ты тоже человек. Людей серчать нечего. Ну, а мы что ж, Ивана будем пока отдельно считать, а тебя с детьми отдельно. А там видно будет. Время оно все разъяснит до полной ясности.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!